Глава 4.
«Кино?» — удивленно переспросила бабушка. «Не слышала. Никогда в наших местах никаких фильмов не снимали. А почему ты спрашиваешь?»
«Да так».
Яра как можно безразличнее махнула рукой. «Ночью видела каких-то ряженых на дороге, вот и подумала».
«Ряженых?»
В голосе бабушки послышалось искреннее любопытство. Яра хорошо помнила наказ бабушки никому не рассказывать о том, что видела. Пронесла этот наказ через все детство и юность. Боялась, что ее сочтут сумасшедшей или будут насмехаться. Справедливости ради, с возрастом она видела странных вещей все меньше. А после того, как уехала из Змеевки, и вовсе перестала. Не было в ее жизни больше ни жеребят ночью, ни летающих в небе великанов, ни светящихся глаз в темном углу, донимавших ее в детстве. А профессия научила вытаскивать на свет из этих самых темных углов любые тайны. Вот она и призналась бабушке. Это были всадники. Четверо рыцарей, закованных в доспехи на лошадях. Они были раза в полтора больше обычных людей и скакали будто по воздуху. Бабушка поджала губы, ничего не ответила. А Яра, внимательно наблюдавшая за ней, узнала на ее лице то же выражение, что видела много лет назад. «Все как в детстве, да?» — спросила она. «Я видела таких же призраков в детстве?»
«Они были разными»,
— нехотя призналась бабушка. «Но ты тогда посчитала их моими фантазиями. Почему передумала сейчас? Тоже видела?»
«Я?» «Нет».
Полина Андреевна сделала акцент на слове «я», и Яра догадалась, почему. «А дедушка?»
«Он видел.
Это у него от тебя. Мама?»
«Тоже видела».
Бабушка вздохнула.
«Мне иногда кажется, она потому и не приезжает сюда.
Твоя мама — человек науки. А то, что она видит тут, не укладывается в ее представление о мире. Люди не любят того, чего не понимают. Вот твоя мама и избегает приезжать».
«Но что это? Почему мы это видим?»
Полина Андреевна пожала плечами.
«Откуда мне знать? Я же не вижу. Давай лучше завтракать. Омлет хочешь?»
Омлет Яра хотела. Сильнее, чем вести разговоры о призраках. Утром она чувствовала себя невыспавшейся, что неудивительно, если учесть, что уснула практически на рассвете, а проснулась в 9 утра. Многолетняя привычка не спать долго давала о себе знать. Положение наверняка спасла бы чашка крепкого кофе, но выяснилось, что кофе у бабушки нет. Ни крепкого, ни слабого, ни даже банального растворимого.
«Я не люблю его вкус», — пожала плечами Полина Андреевна.
«Еще когда твой дед был жив, мы держали в шкафу запасную банку. Он порой мог выпить чашку, если приходилось много работать. А после его смерти я такого не держу. Но если ты хочешь, кафе открывается в 7, и там наверняка подают кофе». Кофе Яра хотела еще сильнее омлета. Даже не просто хотела, испытывала жизненную необходимость. Это было странно и приятно. Иметь возможность выпить чашку свежесваренного кофе даже в деревне. И Яра собиралась ею воспользоваться. Двор покидала через запасную калитку, которая выходила как раз на внутреннюю дорогу, хотя через парадный вход было бы ближе. Но Яра хотела найти на земле следы от лошадиных копыт и увериться, что ночное происшествие ей не приснилось. Следов не было. Дорога была покрыта мелким песком, на котором хорошо отпечатывался каждый след. Яра четко видела, что никаких копыт там нет. Может быть, ей вовсе все привиделось? В детстве она видела разное, потому что обладала богатой фантазией. Не стала бы журналистом, писала бы книги. А сейчас, после возвращения Яры в родные места, фантазия разыгралась снова. Но бабушка сказала, что дедушка и мама тоже что-то видели. Яра предпочла об этом сейчас не думать. Она приехала отдыхать, вот и будет отдыхать, а не копаться в себе или, еще того хуже, в неизведанном. Пусть она не была ученым, как ее мама, но и к уфологам, или кто там изучает все аномальное, себя не относила. Кафе представляло собой небольшое одноэтажное здание, бывшее когда-то маленьким домиком бабки Маруси. Яра еще помнила сухонькую старушку, чье лицо напоминало ей печеное яблоко, До того оно было сморщенное, но при этом румяное. Бабка Маруся умерла еще, когда Яра ходила в школу. С тех пор ее дом стоял пустой, а двор потихоньку зарастал бурьяном. Дом находился хоть и в центре деревни, но чуть в стороне от дороги, потому в глаза не бросался. Я расслышала однажды, как дедушка говорил кому-то, что у бабки Маруси есть наследники, а потому отойти государству участок не может. И вот, видимо, дом этот у наследников кто-то купил. От прежнего домика бабки Маруси мало что осталось. Здание отремонтировали, покрасили в нежно-голубой цвет, старую шиферную крышу заменили новой из гибкой черепицы, увеличили оконные проемы, а во дворе соорудили настоящую летнюю террасу с милыми деревянными столиками и стульями, а также висящими под крышей горшками с петунией. Дверь кафе была распахнута настежь, и оттуда доносились звуки фортепиано. Я могла бы поклясться, что кто-то играл вживую, это не запись. Столики на террасе пустовали, но через большие окна Яра видела, что внутри кафе народ есть. В помещении упоительно пахло свежей выпечкой и, что особенно приятно, свежим молотым кофе. И если до этого Яра и переживала, что возлагает слишком большие надежды на деревенское кафе, то теперь все опасения развеялись. Здесь она определенно получит желаемое. Внутри было всего 3 столика, а большую часть пространства, не считая витрины, занимала фортепиано, за которым сейчас сидел высокий черноволосый мужчина и, прикрыв глаза, играл какую-то легкую мелодию. Длинные пальцы проворно перемещались по клавишам, выбивая из них поистине волшебные звуки. «Кофе», — напомнила себе Яра. «Сначала кофе». За барной стойкой уже приветливо улыбалась молоденькая девчушка, и Яра сразу направилась к ней. «Большой американо, пожалуйста», — первым делом заказала она, а потом добавила. «А через 10 минут еще холодное латте и пирожное на ваш вкус». «Пирожное без сахара?» — профессионально поинтересовалась девушка, чем удивила Яру еще сильнее. «То есть тут не просто кафе, но еще и с элементами здорового питания?» «С сахаром», — решила она. «В конце концов, она уже бросает курить. Должны же оставаться в жизни хоть какие-то радости». Расплатившись, Яра огляделась, решая, где сесть. В помещении работал кондиционер, поэтому выходить на улицу не было никакого желания. Более того, Яра внезапно поймала себя на мысли, что хочет остаться внутри, в том числе и для того, чтобы послушать виртуозную игру неизвестного музыканта. Из 3 столиков один был занят воркующей парочкой, поэтому Яра выбрала тот, что стоял в самом углу. Оттуда было хорошо видно и все помещение, и музыканта, но сама она в глаза не бросалась. Официантка спустя пару минут принесла ей чашку с дымящимся напитком и, немного потоптавшись у стола, спросила. «А вы же Ярослава Миронова, правда?» Яра удивленно посмотрела на девушку. На вид той было 20, поэтому даже если она коренная жительница деревни, Яра могла ее не помнить. «Она самая», — осторожно подтвердила она. Девушка расплылась в улыбке. «Меня Катя зовут», — представилась она. — «Я тоже на журналиста учусь. Ваши статьи всегда читаю. Очень горжусь, что мы с вами из одной деревни. Я Виктора Разумова дочка». Яра наконец-то вспомнила. Виктор Павлович Разумов работал в школе, преподавал одновременно математику, физику и информатику. Яра помнила даже его дочку, которая на тот момент была совсем крохотной. Кажется, ей было 2 года, когда Яра видела ее в последний раз перед тем, как уехала к маме в город. Надо же, уже на журналиста учиться. «Мама не хотела, чтобы я на журфак шла», — призналась Катя, все еще топчась у столика. «А папа мое решение поддержал. Вас в пример привел». «Правда...» — девушка замялась и неловко улыбнулась. Яра догадалась, что именно ее смутило. «Мама ответила, что у моей семьи просто были средства устроить меня на хорошую работу». Катя кивнула и покраснела. «Могу вас заверить, что на работу я устроилась сама. И в университет поступила сама. Так что даже без денег вы сможете добиться успехов». Катя расплылась в улыбке, а Яра предложила. «Присядете? В кафе пока никого нет, можем поболтать». Катя покраснела еще сильнее, но на краешек стула села, а Яра внезапно почувствовала себя чуть ли не местной звездой. Катя расспрашивала ее и об учебе, и о работе, делилась своими скромными успехами. А Яра поймала себя на мысли, что ей, вопреки ожиданиям, этот разговор не в тягость. Если получится вдохновить девочку, почему нет? Будет приятно сделать что-то хорошее в этой жизни, не одними же разоблачениями жить. «А здесь ты что делаешь?» Яра обвела взглядом кафе. «На каникулах подрабатываешь?» Катя кивнула. «Это мамино кафе. Она его открыла 4 года назад. Сначала дела шли не очень, но теперь не жалуемся. Народу в деревне много переехало. Бывшегородским нравится, что у нас и кофе хороший, и выпечка всегда свежая. Сейчас утро, поэтому народу мало. А после обеда бывает и сесть негде, на вынос берут. И так уж повелось, что в августе я тут работаю. Мама с папой в отпуск уезжают. Выпечкой Галина Антоновна занимается. Она когда-то в школе столовой заведовала, а теперь к нам перешла». Галину Антоновну Яра помнила. Что-что, а столовая в их школе всегда была на высоте. Дедушка строго следил, чтобы работники не обворовывали школьников, не таскали домой сумки продуктов, да и директору нравилось получать районные награды. «Мне остается только кофе варить, да за залом следить», — закончила Катя. «А с музыкантом Чиади?» Яра кивнула в сторону фортепиано. Мужчина теперь играл что-то тихое и грустное, но не менее красивое. Катя тоже посмотрела в ту сторону, склонила голову на бок, заслушавшись. «Мама сначала фортепиано для антуража поставила. Это тоже наша школьная, в музыкальном зале стояла. А когда старую школу закрывали, многие вещи в новую не переносили, распродавали. Вот мама и купила. Она у нас для красоты стояла, пока Артур Александрович не переехал. Мама рассказывала, что он зашел как-то к ней за кофе, увидел фортепиано, попросил разрешения поиграть. Мама удивилась, конечно, но как не разрешить? Докторов в деревне испокон веков уважают. Правда, оказалось, что фортепиано расстроено. Так он за свои деньги вызвал мастера из города. Тот все настроил, и теперь доктор почти каждый день поиграть приходит. Честно говоря...» Катя понизила голос и наклонилась к Яре. «По вечерам у нас целые толпы собираются специально его послушать. Мама ему предлагала кофе в подарок наливать, но он отказывается каждый раз. Говорит, что ему приятно у нас играть и без бесплатного кофе. Заплатить он в состоянии». Яра снова посмотрела на прямую спину сидящего за инструментом мужчины. «Значит, это тот самый Артур Казаков, который собирается строить реабилитационный центр возле источника», — уточнила она. Катя с энтузиазмом кивнула. «Некоторые у нас его недолюбливают. Света Повалиева вообще травлю развернула, но большинство поддерживает». «В самом деле? А как же опасение, что он закроет доступ к источнику?» «Во-первых, он обещал не закрывать», — основательно начала Катя. «А во-вторых, и что с того? Это только бабки старые с этим источником носятся. А по факту в нем самая обыкновенная минеральная вода. Нет ничего волшебного. Как обычный источник, он бесполезен. Зато вот если пансионат вокруг будет, это ж какой приток людей в деревню? Она у нас и так развивается семимильными шагами после того, как вашему дедушке удалось окрестные поля в жилой фонд перевести. Вон сколько домов строится, сколько людей переезжает. Какая инфраструктура у нас теперь? Реабилитационный центр — это же тоже дополнительные люди. А значит, дополнительное развитие, рабочие места. Большинство в Змеевке это понимает. Поэтому и носится Повалиева со своим списком. Никто подписи ставить не хочет». В кафе зашли две девушки, и Катя быстренько вернулась за стойку, а Яра снова посмотрела на Казакова. Вот не зря она не стала подписывать никакие прошения Светки. Журналистский опыт сразу подсказал, что сначала нужно разобраться самостоятельно, а потом уже что-то там подписывать. И вот ей показали вторую сторону медали. Конечно, у Кати тут есть свой интерес. Чем больше людей в Змеевке, тем выше выручка кафе. Но Яра не могла не признать, развитие всегда лучше стагнации. Казаков доиграл мелодию, но новую начинать не стал. Повернулся на стуле, увидел свободный столик и пересел за него. Катя тут же принесла ему чашку, даже не спрашивая, что именно он будет. Очевидно, давно изучила привычки постоянного посетителя. Принесла она и Яре заказанное латте и пирожное. Яра подвинула себе вторую порцию кофе, одновременно раздумывая, не подойти ли к Казакову познакомиться. Зачем ей это знакомство, она пока не знала, но доктор вызывал интерес. Не как мужчина, таких поспешных выводов Яра никогда не делала. Да и приехала в деревню отдохнуть, а не искать внимания. Но с ним определенно было бы любопытно побеседовать. Деревенский врач, строящий реабилитационный центр на собственные средства, да еще и музыкант. И если Яра к чему-то и питала слабость, так это к занятным разговорам. Однако ничего решить она не успела. В кафе вдруг ураганом ворвался молодой парень, оглядел небольшое помещение и, увидев Казакова, двинулся к нему. «Артур Александрович, вам надо срочно на стройку», — громко заявил он, привлекая всеобщее внимание. «Что случилось, Максим?» — спокойно поинтересовался Казаков. Яра отметила, какой глубокий и низкий у него голос. Пожалуй, с таким голосом он мог бы не только играть на фортепиано, но еще и петь. «Мы труп нашли», — заявил Максим, вытирая испарину на лбу.